эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Второе воскресенье пасхальное на Светлой неделе посвящено Фоме неверующему. Фома неверный, еще говорят в России. И надо сказать, что иногда задумываешься, а не лучше ли быть Фомой неверным? И что такое верность или неверность? Вот апостол Фома говорил: «Не поверю в воскресение, пока не вложу персты в раны Господа моего». Мне кажется, что для нашего времени характернее такие верующие, которые готовы поверить в воскресение и Иисуса Христа, и Осириса, и Ваала, и кого угодно, потому что все дороги ведут в центр. Давайте будем толерантными, распахнем свое сердце навстречу всем и каждому, все пережить, все испробовать. Вот такая вот неизбирательная верность. Но мне кажется, что это все-таки не совсем то, к чему призывает Евангелие. И сегодня я пригласил двух людей поговорить о том, как вера и верность соотносятся, коррелируются друг с другом. У нас в гостях православный психолог Наталья Станиславовна Скуратовская и баптист, магистр богословия, один из руководителей радио «Новая жизнь» Дмитрий Николаевич Ватуля. И у нас есть небольшое видео, выступление на вопрос о том, как сочетать верность, супружескую любовь с способностью человека любить безгранично, любить всех и каждого, любить и всех людей, в конце концов. И многие понимают это как благословение на то, что, ну, в конце концов, и многобрачие нигде в Библии не запрещено, а даже и практиковалось. Слово православной психологу Марине Филоник.
Далеко не всякая симпатия, далеко не всякая там влюбленность даже, и тем паче, ну, какое-то сексуальное, может быть, влечение равно любовь. Много причин, почему нам тот или иной человек нравится, очень много их. Начиная от какой-то простой физиологии, которая у всех разная, темперамента, и завершая даже историями, ну, я здесь как травматерапевт все время включаюсь, там, детских травм, потребности в принятии, потребности в близости, и очень может так быть, что есть какие-то важные потребности в отношениях не удовлетворяются, человек как бы его может нести в какую-то другую сторону, да, в другие отношения, чтобы там доудовлетворить эти потребности. Но это уже такая нецелостность. Я уже не полностью присутствую с тобой, а какая-то часть меня хочет пойти налево. И я немножко расщепляюсь, да, к вопросу о целостном вхождении и верности, да, как раз о целостном присутствии в отношениях. Будет возникать конфликт внутриличностный, связанный с тем, что, ну, или муки совести, или как минимум чувство вины, связанное с тем, что я, в общем-то, какой-то частью себя чувствую, что это не так, совесть моя там меня обличает, или у меня есть нравственные представления о какой-то норме, или я все-таки какой-то частью себя чувствую, что это было бы не очень хорошо. И есть другая часть, которая очень сильно хочет запретного, того, чего нельзя. У кого-то половина этого переживания может быть вытеснена в бессознательное, человек может не осознавать, как бы, это противоречие. Или, знаете, как только-только противоречие появилось, если у личности зрелой хватает сил и мужества встречаться с этим противоречием всерьез и решать это как выбор, и серьезно говорить так субъектно, знаете, в вертикальном измерении, что да, например, я иду на это, понимая последствия, что да, я расщепляюсь, да, я наношу там вред, может быть, одному близкому человеку, отчасти себе, но я иду потому что, и сознательно вхожу вот в это расщепление. Это будет одна ситуация. Другая ситуация, более частая, наверное, когда это замазывается, потому что это очень трудно, это больно с этим встречаться. И проще это, знаете, так замазать и сделать вид, что все ничего. И тогда люди вступают в брак. Ведь тут тоже вопрос, а была ли там любовь? Очень много может быть причин, почему возникает та или иная степень симпатии между людьми. И на этой волне может так быть, что люди вступают в брак. А потом, если эти причины имели под собой природу, возможно, далекую от любви, как то, например, вот там страстная такая влюбленность, или вот эти вот истории с психологическими травмами, когда я на самом деле в своем супруге ищу маму, которая будет меня кормить, в психологическом смысле, очень частая история. Но эта вещь, она недолгоиграющая, она рано или поздно себя начинает исчерпывать. А потом, если это уходит, то что остается? Остается, бывает, ну, куча историй, когда люди прожили 10 лет вместе, а они друг друга вообще не знали, например. И вот тогда серьезная проблема, сколько любови в жизни может быть. И миф, что если мы поженились и повенчались, и мы верующие, и даже мы регулярно участвуем в церковных таинствах, это означает, что у нас точно любовь, и наш брак вечен. Вот нет. К сожалению, это большая беда.
Это было мнение православной и психолога Марины Филоник. А теперь тогда к нашим участникам. Наталья Станиславовна, на ваш взгляд, вы знаете вообще термин полиамория?
Конечно.
Конечно. Я его первый раз услышал полгода назад, был в полном восторге. Вы знаете, что совсем не так давно в Америке, это было 3 года назад, в штате Юта, который считается таким оплотом мормонов, а мормоны ассоциируются с многоженством, хотя это неверно. Многоженство у них было с 1843 года до 1890. Потом их поставили перед выбором. Либо вы в Америке, либо многоженство. И как-то очень удачно было откровение, что от многоженства можно и нужно отказаться. Не все это приняли. Существуют десятки мормонских объединений за пределами церкви святых последних дней, которые исповедуют и практикуют многоженство. Это называется плюралистический брак. И вот один из таких мормонов-фундаменталистов, счастливый муж 4 жен и отец 17 детей, Коди Браун, подал в суд штата Юта, что ограничение плюралистического брака нарушает первую поправку к Конституции, нарушает его право на интимную неприкосновенность интимной жизни частной, его право на религиозную свободу. Если моя религия требует, то почему бы и нет? И произошло удивительное. Суд удовлетворил частично его иск. То есть судья постановил, что штат Юта имеет право ограничивать выдачу брачных лицензий, то есть зарегистрировать брак ты можешь только с одной женой. Две и больше – это нехорошо. Но вот это что касается лицензированного брака. А так, в общем-то, пожалуйста. И там была мотивировка на 91 страницу в том смысле, что если мы, отцы, разрешаем однополые браки, разрешаем то и сё, то, значит, частная жизнь действительно неприкосновенна. На ваш взгляд, плюралистический брак – он же ведь есть в Библии, в Священном Писании. Господь запрещает развод, но не запрещает полигамию. Вот. Почему тогда в церковной традиции это дело как-то исчезло? Оно что, противоречит каким-то основам человеческой природы?
Ну, я бы начала с того, что вообще в истории человечества были очень разные формы брака. И полагаю, что все-таки первично социальные установки, то есть те нормы брака, которые есть в обществе, религиозное сознание за ними следует, но в ряде случаев их ужесточая. То есть там не сколько угодно жен, а, например, 4, как в исламе, или, например, 1, как в христианстве.
То есть, в некоторых направлениях христианства.
В подавляющем большинстве направлений. Я с мормонской духовностью слабо знакома, извините.
Если это духовность. Мормоны в большинстве напоминают, полигами отказались. Церковь святых последних дней. Но мы же большинство, если мы и большинство, кто за моногами, то мы же не подавляющие. Мы терпимые большинство.
И тем не менее, в истории раннего христианства мы полигамии не наблюдаем вовсе. Ну, в христианских общинах, я имею в виду. И более того, не все формы брака, которые были признаны обществом, признавались христианской общиной. Ну, например, практиковавшийся в Римской империи конкубинат христианами не признавался браком. Поэтому
конкубинат – это как раз сожительство. Именно такого официальный американский термин для обозначения многоженства. Там не делается большой разницы между конкубиной, любовницей, не имеющей юридических прав, и законной женой. Но мне интереснее другое. Запретить многобрачие, как оно запрещено, слава тебе, Господи, в России, дело нехитрое. А чем многобрачие отличается от человека, у которого есть жена, есть договор с женой, что имеем право. Ты имеешь право, я имею право, и все. Если можно, тогда вопрос к мужчине.
Да. Здравствуйте.
Николай. Да, Дмитрий Николаевич.
Дело в том, что тут уже смотря с какой точки зрения мы оцениваем брак и что мы подразумеваем под ним. Если посмотреть на Священное Писание, опять же, мы с вами как христиане говорим об этом во многом, да, это определяется определяющим в нашем мировоззрении, я надеюсь. Хотя, может быть, это только отчасти так, но хотя бы отчасти, но все-таки.
Это вы так очень вежливо перед православной частью.
Нет, почему же? Я бы хотел и сам бы хотел знать и любить Священное Писание больше, чем я это делаю сейчас.
Нет, просто я боюсь, что у нас у православных такая позиция, что Священное Писание – это замечательно, а Дух Божий вперед.
Ну, прекрасно.
И у вас также.
Ну, то есть я, оказываюсь, не могу сказать, что прямо вот именно так же, но что-то похожее имеется. Но я бы хотел сказать пару слов о изначальном вот замысле. Да, если мы посмотрим на замысел Божий относительно мужчины и женщины, то мы видим, что Бог и мужчину, и женщину их сочетал, и у первого мужа как бы была одна жена. По крайней мере, мы можем это предположить.
Слово «как бы» меня настораживает.
Потому что интерпретации, возможно, разнообразные, как вы сами прекрасно понимаете. Для меня, как для человека, наверное, не священнослужителя, я же не священнослужитель, правильно? Для меня, как не священника, важен здравый смысл. И здесь здравый смысл, я вижу, такой.
Минуточку, Дмитрий Николаевич.
Прежде всего, прошу.
Да. То есть для вас, как не священника, важен прежде всего здравый смысл?
Ну, я ни в коем случае не утверждаю, что священнику здравый смысл не важен. Но руководствуясь простым здравым смыслом своей жизни для себя, я понимаю, что для меня одной жены более чем достаточно. И отношения один мужчина и одна женщина для меня приоритетны во всех смыслах. Я понимаю, что теоретически и исторически можно подойти к вопросу с разных сторон и понять, что нету ничего, чтобы определяло брак именно таким, да, как одна мужчина, одна женщина, один мужчина. Но тем не менее, простые отношения для меня ценны. И простота здесь в чем? Что один мужчина и одна женщина более чем достаточно. А все остальное для меня является, наверное, производными от этого.
Вы себе чуть-чуть не то что противоречите, дорогие гости, но вот то, что сказала Наталья, что христианская концепция брака следует тому, что есть вовне. Я не возражаю, но вовне...
Следует, местами ужесточая требования.
Местами ужесточает.
Как это делал Христос?
Это еще хуже, потому что мне вспоминаются горькие слова Николая Бердяева о том, что то, что обычно называют христианским браком, это страшная ложь, лицемерие. Вот, это буржуазный брак, и что на самом деле церковь в течение тысячелетий просто покрывала торговлю женщиной, когда женщина оказывается приложением к династическому договору, вот она приносит какое-нибудь графство, герцогство, королевство. Если это буржуазный брак, она приносит капитал в семью. То есть это торговля, вот как картина, на фоне которой мы ведем беседу, вот. И если две жены приносят два разных капитала, то только и лучше. Вот. То есть христианство в этом смысле благословляло грех. Когда оно благословляло моногамную семью, оно благословляло семью патриархальную, в которой мужчина владелец женщины. Какая тут вообще любовь? Было. У крестьян тоже. Жену берут, чтобы был кто-то... Мужик в поле, жена, соответственно.
В любом патриархальном обществе в браке очень важны хозяйственные интересы. И, собственно говоря, как мы знаем, да, мнение супругов могло учитываться, могло и не учитываться. То есть идея, да, что жена – это собственность мужа, а дети – собственность родителей, позволяла, в общем, вам, к сожалению, во многих случаях принимать решения за них. Я могу согласиться с тем, что заключение такого союза не по свободной воле далеко от, наверное, и от христианства, и от Божьего замысла.
Но тогда восстание против такого издевательства над браком, оно оправдано?
Но,
свободная любовь.
Восстание не означает отказ от моногамии обязательно, а просто изменение тех оснований, на которых заключается брак, что это выбор супругов, а не выбор родителей, выбор кланов. Это не результат сватовства, когда там все решили за них, или как минимум за женщину.
Но почему обязательно избирательность в любви? Еще раз скажу, вопрос как... Потому что мне кажется, что тут есть какая-то связь с самой верой в единого Бога. В Библии вот этот образ, Бог как жених Израиля, Бог как жених церкви, он сквозной линией проходит. А сегодня человек, вот то, с чего я начал, говорит, почему я должен выбирать? Я выбираю христианского Бога, я выбираю и Кришну, я выберу и Кецалькоатля, и Ваала, потому что долой ограниченность.
А выберут ли они все быть вместе в таком альянсе? Вот то же самое и с женами. То есть, если мы говорим, например, о многоженстве, хорошо, да, резоны мужчины, например, понятны.
Я прошу прощения, чуть подробнее.
Да, получить два приданных или получить больше возможностей, ну, скажем так, для сексуального разнообразия, но одновременно с этим получить больше обязанностей, больше ответственности. Ну, потому что отец должен своих детей вырастить, воспитать. Если их 17, это, наверное, сложнее, чем если их там 4-5, там, если их 30-40, уже нереально, наверное, лично участвовать в воспитании каждого. Зачем это нужно женщине? То есть зачем это многобрачие было нужно, например, там ветхозаветной истории, вообще в некоторых обществах это понятно. То есть это воспринималось как защита прав женщины, как это ни парадоксально. Ну, потому что женщина в социальном пространстве не могла ничего.
Ну, когда мы читаем книгу «Руфь», собственно,
да.
Там
и
именно этого вы.
Ей надо было быть замужем для того, чтобы она могла не бедствовать, чтобы она могла вырастить детей. То есть брак воспринимался именно как ответственность за женщину. Ну, собственно говоря, вот, кстати, даже Леверат пресловутый, там, семь братьев, там, это...
Евангельская
история, да.
И Господь не говорит, что вы такое говорите, семь мужей, это недопустимо.
Все-таки семь по очереди, не сразу.
Да.
Это под вопрос нашей темы. Вы понимаете, я обнаружил, что в каких-то отношениях я, оказывается, мормон. И подозреваю, что многие православные. Потому что если в западной традиции сложилась концепция, что смерть кладет конец браку, то в православной традиции, в восточной, отношение немножко другое. То есть если жена умерла, то священник не имеет права второй раз жениться. Это как бы идеал поведения. Вот. Мирянин может, но это рассматривается скорее как вот слабость человеческая. И у мормонов брак рассматривается не как нечто вот в пределах этого мира, а как, очень по-православному, как нечто, уходящее в вечность. Вам какая позиция ближе, Дмитрий Николаевич?
Вы знаете, мне близки, наверное, обе позиции отчасти. И иногда в жизни бывает близка одна, а иногда бывает другая. В зависимости от качества моих отношений в семье, прежде всего, наверное, по опыту, так скажем. Но все-таки, если говорить о евангельских верующих, представителем евангельского сообщества я являюсь, то все-таки, наверное, мы знаем Библию и считаем ее как источник нашего вероучения. С этим я не могу спорить. Да? И это мне нравится, кстати. Мне это очень нравится. Вот, где есть цитата из речения Иисуса, который говорил о том, что на небе никто не женится, замуж не выходит. Помните, когда вы хотели как раз эту историю подловить, да, подловить, сказать, а чей она женой будет? Вот, она же, ей же владели семеро. И вместе с тем эта история абсолютно надуманная, то есть абсолютно гипотетическая. Но даже в этом гипотетическом случае Христос ему сказал, что вы вообще не понимаете, о чем говорите. Заблуждаетесь, не зная Писания и силы Божьей. И после этого он сказал, что там не женится, а замуж не выходит. Если говорим об апостоле Павле, который утверждает, что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. И в конце концов Бог творит не идеальный брак, который продолжится в небесах, а Бог творит новое человечество. Бог творит нового человека. И тут уже все границы между людьми теряются, в том числе границы между мужчинами и женщинами и так далее. То есть Священное Писание, вопреки патриархальным устоям, как раз вносит нечто революционное в понимание роли женщины. Как это ни странно, может быть, прозвучит в нашей сегодняшней беседе.
Нет, это не странно. А как вы тогда объясняете то, что в современном мире, ну, да, наверное, с 19 века многие женщины, именно восставая против овеществления любви, против отношения к себе как к предмету интерьера, сами исповедуют, ну, вот то, что называется многоженством в обычном смысле слова, полигения, полигиния, то есть много жен. Но ведь возможны противоположные концепции, и женщина заявляет свое право иметь много любовников, много мужей. Нет вопросов. Это началось, если угодно, мы это прочтем у Чернышевского и у Фурье. Свобода, свобода во всем, свободная любовь. У хиппи это достигает уже такого четкого оформления. А для современного мира, я подозреваю, что даже уже идеологии нету, а есть только практика.
Но если есть искажение, которое является реакцией на другое искажение, это не подчеркивает и не опровергает значимости и ценности первого принципа. Потому что женщина восстает не против моногамной любви. Женщина восстает против неадекватного отношения со стороны мужчины, прежде всего. А тут мы можем сказать, что библейский брак или библейский идеал отношений ни в коем случае не поощряет такого отношения мужчины к женщине, против которого женщина восстает. Как раз наоборот, осуждая его, когда говорит, что тот же самый апостол Павел, которого мы очень любим, да, он утверждает, что мужчина должен любить женщину, что муж должен любить свою жену так, как Христос любит свою церковь. И здесь ведь открывается как раз и суть этой любви, против которой, мне кажется, ни одна нормальная женщина бунтовать не будет. Может быть, я и не прав.
Все-таки, вот чтобы, вот, как оценить потому что я немало не психолог, и когда мне говорят, что единобрачие – это невротическое состояние, это подавление либидо, сексуальности, я не знаю, что ответить.
Ну, я бы тут сказала, что как это, есть количество отношений, есть качество отношений. То есть любые отношения – это определенный процесс. Они строятся, они углубляются. И в основе любви обязательным образом лежит доверие, которое, ну, поскольку все-таки…
А я прошу прощения, не наоборот? Не в основе доверия лежит любовь?
Понимаете, любовь такая глубокая, искренняя, полная открытость там, по умолчанию там, каждому человеку, это, наверное, труднодостижимый идеал, это святость, в общем-то. То есть пока мы под любовью понимаем широчайшую гамму чувств, там, от влюбленности или там, эротического увлечения до мимолетной симпатии, возможно, никоим образом не связанной с темой нашей сегодняшней беседы, то, я думаю, все-таки сначала доверие, а потом уже любовь как принятие другого человека таким, какой он есть на самом деле. Потому что когда мы в человека влюбляемся, мы на самом деле строим отношения не с ним. Мы строим отношения с некой там картинкой в своей голове, с некой фантазией.
Иду.
Да, и на этой волне очень часто люди женятся по большой любви. Любовь – это процесс. То есть вот смогут они принять друг друга настоящими, такие, какие они есть на самом деле. Там, не парадными, не приукрашенными, не в романтическом контексте, там, в горе и в радости, в болезнях, в соплях, там, в халатах и тренировочных штанах.
С супружескими изменами?
Возможно, такая проблема у них тоже будет. Но это именно проблема, вот я считаю, что это проблема. Потому что супружеская измена разрушает доверие. Нормальной семьей признается, ну, в европейском обществе скорее моногамная.
Наталья Станиславовна,
да. Ну, есть у нас
мы живем в цивилизации, где само христианство признается ненормальным. Так да. Что же нам теперь в Бога не веровать?
А, и вот возвращаясь все-таки да, к устройству альтернативных семейных отношений. То есть обычные договоренности... Ну, то
плюралистических.
Есть, ладно, как вам угодно. Плюралистических.
Я использую американский термин. Да. И мне очень понравился это у мормонов.
Да.
Плюралистический
да.
брак.
Чтобы строить плюралистический брак, нужны... ну и, собственно говоря, вот философия той же полиамории на этом построена. Четкие договоренности между всеми участниками этих отношений. И абсолютно добровольное вступление в эти отношения, принятие других членов этих отношений с общего согласия, ну, например, как плюралистической семьи, назовем это так. И здесь зачастую кроется подмена, потому что один человек хочет таких вот, например, полиаморных отношений, его партнер, там, супруг или супруга, может быть, тоже хочет, а может быть, просто соглашается. Причем соглашаться может по разным совершенно там основаниям, там, из любви, либо созависимости там, по отношению к партнеру. Ну, то есть, да, что угодно, лишь бы не бросил. Ради того, чтобы чувствовать себя современным, прогрессивным или свободным от ревности, таким вот, как человеком будущего. Что вот мы выше этой пошлой ревности, мы выше там пошлого моногамного брака, это все, в общем, это отсталость, это все буржуазно, ну или там это только для фундаменталистов невроз. Христианских, это невроз, да. А вот мы строим другие отношения. Но когда человек более или менее вынужденно на эти отношения соглашается, это ведет его к еще большему неврозу. И, собственно говоря, мы можем об этом даже не гипотетически говорить, потому что такой период в нашей российской истории уже был. Если мы вспомним начало 20 века, там Серебряный век, затейливые отношения поэтов-философов и те причудливые квазисемейные конструкции, в которых они жили, там втроем, вчетвером, в открытых отношениях. А поскольку все они были люди пишущие, они подробнейшим образом описывали свои переживания. И поскольку с тех пор прошло уже 100 и более лет, мы, в общем-то, знаем, чем заканчивались их браки или их отношения, были ли они все счастливы, или был... Ну, собственно, история показывает, что ситуация, в которой все участники были бы счастливы, не было ни разу в Серебряном веке. Были ситуации, в которой один был счастлив, а как минимум двое терпели или пытались друг друга вытеснить из этих отношений, чтобы прийти, ну...
То есть какой-то натуральный закон вытеснения?
Да, стремление к все-таки единобрачию, он работает.
То есть это не социальные конструкции?
Это не только социальная конструкция.
Я бы сказал, наверное, даже больше, что это да. естественное состояние человека. Да. Моногамные отношения – это натурально, естественно, да. понятно. И я считаю, что каждый человек, вне зависимости от своей вот философии, своих построений конструкций разумных или неразумных, все равно ценит верность как вещь в себе, как ценность саму по себе. И воспринимает ту же самую измену как трагедию. И это кажется, что на общем таком вот общей платформе, наверное, практически всех групп людей, всех, не знаю, всего человечества, если можно так уж совсем уж пафосно выразиться, это нормально, естественно и натурально. Моногамные отношения верности. А все остальное – это большая трагедия. Это то, что ведет, скорее всего, к разрушению психики и к разрушению психики, в том числе, детей, к большим травмам.
Голос отца четырех дочек.
У меня четыре девочки, да. Знаете, вот чего я меньше всего бы хотел, чтобы они выросли в мире, который ни во что ставит верность. Потому что мне их выдавать замуж...
Как это у вас патриархально получается? Они что, игрушки, которые выдают со склада? Что значит выдавать замуж?
Если они выберут путь без брака?
Мне кажется, я вполне себе имею право использовать эту фигуру речи. Да. Мы же все прекрасно понимаем, что они будут сами себе выбирать. Но если я буду нормальным отцом, верным их матери, то они потом, скорее всего, себе мужей будут выбирать примерно похожих по ценностному цензу, я не знаю, по мировоззрению. И, возможно, у них тогда получится. Если же я буду им говорить, дедушки, брак – это все ерунда, это буржуазные придумки, сочинения какие-то, людей, которые хотят вас закрепостить. Делайте, что хотите. Я думаю, что тогда я им служу очень плохую службу.
А интимный вопрос. Я один такой, что когда я читаю евангельские слова, глядящие на женщину с вожделением, уже повинен гиене огненной, мне делается нехорошо, потому что, ну, сплошь и рядом.
А как вы думаете?
С годами я гляжу, с годами как-то это реже. Но все равно седина в бороду, оказывается, не исцеляет от этой проблемы. А у вас этого не бывает?
А вы хотите, чтобы я соврал или чтобы я ответил честно?
Я хочу, чтобы вы проявили чувство юмора. Если ногами естественное состояние, откуда берутся тогда взгляды на сторону?
Вы знаете, есть, мне кажется, чисто биологические и химические вещи, да, которые, может быть, в этом плане человек похож на других млекопитающих. Ну, например, у меня есть кошка и кот. Кошка по ночам уходит гулять как на работу. Вот и все, нет ее до утра. Кот спит по 22 часа в сутки. Это для них естественное природное состояние, но это же не значит, что это состояние нормально, да, что это нормальное состояние для людей, правильно? То есть мы же не можем сказать, что раз природой заложены определенные биологические механизмы, то мы не должны ни в коем случае ограничивать эти механизмы, в том числе наши с вами сексуальные аппетиты.
Давайте спросим специалиста, что тут естественно? Верность. Если верность, то откуда вот этот механизм глядения на сторону? Кстати, я не проявляю патриархальности, думая, что это только у мужчины. У женщин тоже бывает?
Разумеется, бывает и у женщин. Просто женщинам самоконтроль на эту тему прививают, в общем, с детства, а мужчинам нет. Ну, потому что, ну, опять же, это общественный договор, скажем так, это таков, что последствия случайных там каких-то необязательных сексуальных связей для женщин серьезнее, чем для мужчин. И, в общем-то, вспоминая, с кем обычно остаются дети, это правда.
В средние века считалось, что женщины более распутные, чем мужчины. Где-то с 16 века произошел поворот на 180 градусов, и женщин стали уподоблять таким бесплотным ангелам, а вот мужчины сплошь козлы. То есть истина заключается в том, что и здесь равенство.
Ну, истина заключается в том, что и у женщин, и у мужчин бывает ситуация, когда имеющиеся супружеские отношения, ну, не вызывают, ну, особенно если эти женщины и мужчины романтически настроены, привыкли путать, в общем, как это, влюбленность и любовь, там, им кажется, что да, супружеская жизнь стала не такой интересной, что-то приелось. То есть возникает стремление к разнообразию. И тут-то как раз начинается смотрение на сторону. Потому что, ну вот вспомните, наверняка...
То есть это невроз?
А каждый из нас там, все мы тут люди взрослые, в своей жизни хоть раз бывал влюблен. Ну, вот так вот влюблен, чтобы там вот думать только о ней, ну или там в моем случае только о нем. А ведь в этом состоянии мы не смотрим на сторону. Там вот если все мечты об одной девушке, то мне девушке в этот момент неинтересно. То есть можно оценить их красоту, то есть понятно, что никто не слепнет, но в то же время чувства, они концентрируются на одном объекте.
То есть в неверности нет ничего естественного, кроме того, что это какая-то естественная реакция на дефектное развитие отношений с единственным.
Ну, я бы не сказала, что это дефектное развитие отношений. Энтропия, она вообще-то тоже естественна. То есть вообще... Как-то все в природе, если к этому не прилагают усилий, оно стремится как-то к энтропии, к разложению, отношения тоже не исключение. Если вместо того, чтобы отношения выстраивать, находить все новые и новые поводы любить своего супруга или супругу, ждать, ну когда же он опять станет там, или когда она опять станет такой очаровательной девушкой, в которую я влюбился, например, то... Естественным образом, да, отношения начинают потихоньку рассыпаться. То есть это не крах, это вот, знаете, вот как такая вот конструкция из песка, в общем, как. Мы их построили на песке, они рассыпаются. А в этот момент, но важно на самом деле, с точки зрения психолога, важно не куда мы смотрим, что при этом думаем и чего хотим, а что мы дальше делаем со своими желаниями. С точки зрения христианина примерно то же самое, в общем, как это.
Ну, вы же сами прибегнули к евангельскому мотиву, когда обратились к словам Иисуса Христа о том, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже с ней прелюбодействовал. Это же ведь не осуждение такое тотальное всего мужского, это констатация факта, что так оно есть. Да? И это сказано в обществе, которое порицало измену со стороны женщин. Мы же помним тот фрагмент из «Опять же, из Евангелия от Анны», когда одну женщину привели, взятую в прелюбодеяние. Все сегодня спрашивают, а где же был мужчина? А мужчина вообще ни при чем. По мировоззрению, по миропониманию того времени, приблизительно по оценке всех ценностей, он ни при чем. Его там быть и не должно было. Должна быть там только она, потому что такого понятия, как мужская измена, в то время, в том контексте не существовало. И поэтому, когда Иисус говорит о том, что кто посмотрел на женщину с вожделением, он тем самым как раз и призывает взять под контроль вот эту вот ситуацию. Да? И что верность – это на самом-то деле непростая, но все-таки добродетель. И если мы начнем искать источники этой верности, не знаю, в истории, пытаться как-то вот эту ситуацию с отношениями моногамными, полигамными объяснить с исторической точки зрения, мы придем в никуда, мы придем к обезьяне в итоге. Да? А мы все-таки с вами говорим о том, что мы понимаем где-то вот априорно, где-то внутренне, подсознательно понимаем, что такое отношение. И понимаем, мы знаем это, как они должны строиться. И понимаем, что все остальные отклонения – это только отклонения и искажения. Они не могут быть нормативом. Мы сегодня пытаемся сделать их нормативом, возвести их в ранг норматива. Но от этого они добрыми, хорошими, позитивными не становятся. Когда мы сегодня говорим о том, что в Москве 80% разводов, приблизительно, мы говорим, что это плохо. Что это трагедия. Мы же не говорим, ну да, разбежались, там, сошлись, разбежались, нормально, ничего страшного. Мы все-таки понимаем где-то внутри, что это трагедия. И хотя все они разводятся, мы надеемся, что с нами такого не случится. Потому что отношения – это и есть та самая предельная ценность. Где эти отношения реализуются? Они реализуются только в близком союзе. А близкий союз возможен, на мой взгляд, только в ситуации один мужчина, одна женщина и в идеале навсегда.
Мне очень стыдно в присутствии евангельского христианина, баптиста, говорить про Библию, но вообще-то вот вся книга притч, она на три четверти, она вообще не к женщинам обращена. Женщины, видимо, не были сильно допущены к священному писанию, как и в наше время во многих конфессиях. Она обращена к мужчине, и она бьет его по голове именно о том, что не изменяй, не прелюбодействуй. Там одна голова за другой, вы знаете лучше меня.
Заповедь
есть, не пей из чужого колодца. Там это все очень в таких фрейдистских образах, но абсолютно однозначно. В этом смысле все-таки Библия бьет патриархальное общество, и оно мужчину более в каком-то смысле учит верности, чем женщину. Женщину просто заперли. И все, она уже, и там же без вариантов. А у мужчин есть какой-то выбор.
В большинстве из этих текстов как раз и говорится о том, почему нельзя. А нельзя, потому что придет злой муж и...
Да.
Да. Почему? Потому что когда дается заповедь «не прелюбодействуй», говорится, другими словами, «не пользуйся чужим». Она стоит рядом с заповедью «не укради». Да, и эти вещи горько признавать, но приходится.
Но это же гнусно, по-моему, с точки зрения
женщины. Восприятие женщины как имущество, конечно, гнусно.
Конечно, гнусно.
Таковы исторические реалии.
Уж, а что поделать, да. И слава богу, что сегодня реальность немножечко меняется. Я рад, что мои дочери растут в 21 веке. А не в 18-м, не 17-м.
А вот я вспоминаю один из первых фильмов Бергмана, у которого, может быть, главный лейтмотив в творчестве – обличение лютеранского фарисейства, ну, христианского, но в лютеранской форме, все-таки сын пастора. Я был шокирован, когда его увидел впервые, 48-й год, в Швеции. Девочку, родившую внебрачного ребенка, разлучают с ребенком, ребенка в приют, девушку в другой приют. Это 48-й год, 1900, это 20 век. Если у вас дочь принесет внебрачного ребенка или просто скажет, что у нее вот ребенок, вот, и вы ведь не будете реагировать, как 100 лет назад?
Безусловно, нет. Но я надеюсь, во-первых, что этого не произойдет, но я не могу узнать этого наверняка. Если даже это произойдет, хотя, знаете, я не очень люблю гипотетические ситуации. Что будет, если случится вот так? Вот когда случится эта ситуация, произойдет, вот тогда и разберемся. Но я бы хотел, чтобы в любом случае, все подобные ситуации решались в перспективе, или, не знаю, как сказать, через призму любви, как ни смешно, ни банально, ни пафосно, ни противно, ни отвратительно для многих это сегодня прозвучит, но все-таки, если бы мы научились решать подобные вопросы с любовью, исходя из, прежде всего, Христовой любви, то, наверное, мир был бы другим уже давно.
Ну да, спасение любви – это... Посочувствовать и помочь воспитать этого ребенка и объяснить, что жизнь неудачным романом не кончается. И, собственно говоря...
Может быть, она считает это вполне удачным романом. Ребенок же налицо.
Да. Во-первых, налицо ребенок, да. В общем, как это Господь дал новую жизнь. А во-вторых, если Бог прощает ошибки, кем мы будем, если не будем прощать их своим детям, например?
Полностью согласен, кстати.
Вы напоминаете сейчас одного диккенсовского героя, который на вопрос, что нам сделать с этим сиротой, просто отвечал – вымыть.
Да.
А все-таки у апостола Павла... Я, кстати, насчет вечного брака остаюсь пока при своем, извините, может быть, немножко мормонском мнении. Потому что, когда Господь говорит, что нет... не женится, не выходит замуж, вы понимаете, я в таком случае скажу, что я на своей жене тоже не женился. Мы, конечно, сходили в ЗАГС, зарегистрировали уже после венчания, но пока мы там всю эту процедуру делали, мы, в основном, хихикали. Вот, ну, после венчания. Накануне, там, за 2 дня нас венчал отец Александр, меня тут в ЗАГС. Вот, и все это как-то было так смешно, как-то убого, потому что вот все эти действия, женитьбы, выход замуж, это все настолько не соответствует любви, которая в этот момент любится, что, действительно, курам на смех. Венчание другое, хоть оно было и не в церкви, а в таких полуподпольных условиях. И это к тому, что мы знаем о Царстве Божьем. Человек создан как мужчина и женщина. Что Бог создал, не будет разлучено, говорит Спаситель. Поэтому я думаю, что это далеко не предрекает вопрос. А главное, того же апостола Павла мы читаем. Ты христианин, спал с проституткой. Ты понимаешь, что ты с ней теперь одно здание. Он там использует этот образ, что ты теперь, вот у тебя тело было храм Святого Духа, а теперь ее тело, твой дом. Вот почему в таком случае... Ведь многие люди вот эти договоренности о свободной любви мотивируют тем, что телесная жизнь, она не определяющая.
Но в таком случае у нас очень важная сфера жизни, а именно сексуальная, уходит из сферы интимного. Потому что в моногамном браке вот сексуальные отношения, они такие, они уникальны, они вот только между двумя людьми. Как только они стали не уникальными, возникает вопрос, а в чем же вот особая интимность с супругом заключается, если каждый может строить сексуальные отношения на стороне? То есть разрушается уникальность друг для друга. В общем, вот в этом опасность. Хотя, кстати, в тех странах, где принят полигамный брак, там, то же самое многоженство. Я, например, на эту тему общалась с мусульманами. Мне было очень интересно, как это устроено, что про это думают мужчины, у которых несколько жен, что про это думают женщины, оказавшиеся в такой ситуации. Причем в первый раз я с такой семьей столкнулась. Мне было лет 19, то есть еще там глубоко советское время. В Таджикистане мы подружились там с одним охотником, а у него было 3 жены. Таджичка, киргизка и украинка младшая. И семейная жизнь была устроена так, что у каждой был свой дом, у каждой 4-5 детей там. У каждой свой дом, причем они в разных кишлаках, то есть в соседних кишлаках, но в разных, чтобы не пересекались. У него строгое расписание, сколько он минимум с каждой женой обязан провести времени. Плюс он был охотник, ему надо было там ходить на охоту там в горы, обеспечивать всю эту ораву. Женщины, естественно, соревновались между собой, то есть конкурировали за его любовь, за его внимание, за то, что дети
так
у них были
вот
самые лучшие.
Картина живая. Да. Обратите внимание, что тут в арабской одежде европеец. Это не араб.
Да.
Это мечта европейца, спроецированная на исламский мир. Что вот я и они передо мною конкурируют.
То есть для себя они это воспринимали как некие гарантии. Как минимум того, что дети будут прокормленная, выращенная и так далее, но до конца ни одну из них эта ситуация не устраивала, хотя они ее и принимали. Принимали, опять же, в силу традиции, в силу признания такой формы брака нормальной. То есть, ну, кажется, я с двумя из трех беседовала, с третьей это просто не довелось познакомиться. И по большому счету каждая из них предпочла бы, чтобы это был только ее муж. Но лучше треть мужа, чем вообще никакого. Ну, собственно говоря, вот больше всего меня украинская девушка, конечно, удивляла в этой ситуации, потому что, ну, если там для девушек из мусульманской культуры, там, выросших в аулах, там, ну, это, ну, хоть как-то, в общем, можно понять, что это естественно. Она это мотивировала так, что, во-первых, любовь, как это, во-вторых, да, что там не пьющие, заботливые, не то, что там наши мужики, там, алкоголики. А в-третьих, жила надежда, что все-таки он поймет, кто у него самая лучшая жена. Она была младше, любимая. Да. И сделает правильный с ее точки зрения выбор. Тем будет просто алименты платить, а жить будет с ней. То есть, ну, собственно говоря, это очень непростые отношения, отношения в полигамных семьях. И, собственно говоря, если мы почитаем тех же исламских авторов, в том числе и средневековых, там, в гаремах такие страсти там кипели. И травили они друг друга, там, эти жены, и интриговали.
Сегодня, по-моему, многие семьи, да, многие, вернее, мужчины живут на 2-3 семьи. Я не встречал ни одной такой подобной ситуации, которая бы хорошо закончилась.
Тут, как это вы представляете хороший конец такой ситуации?
Вот никак не представляю. Может быть, чтобы как-нибудь все это разрешилось там по-любовно, все равно это заканчивается рано или поздно трагедиями. Но я знаю достаточно много случаев, когда среди, в том числе моих достаточно близких, знакомых, друзей, случались, например, измены. И я видел, что это каждый раз, вне зависимости от философии человека, религии, его богословие или отсутствие такового, его, не знаю, экономических воззрений или политических приверженностей, это ни разу не заканчивалось хорошо в том смысле, что каждый раз это была огромная трагедия. Это разрушение отношений.
Для кого?
Для обоих.
Для троих?
Для, ну, та сторона, с которой была совершена измена, оставалась, как правило, за кадром. Мы о ней ничего не знали, потому что мы знали только достаточно близких людей, которые в своей семье переживали измену кого-то одного. И всякий раз это была огромная рана, которую излечить было очень сложно. Отсюда следует очень, на мой взгляд, простой вывод, что всем нравится верность, всем нравятся исключительные отношения. Всем нравятся отношения один на один, и интимность, и тепло этих отношений, и понимание, которое в них развивается. И каждый раз, когда, пусть даже там случайно, по вине, не знаю, обстоятельств, биологии, химии, чего хотите, случалась измена, даже тот, который изменил, он, естественно, тоже воспринимал это как глубочайшую трагедию своей жизни. Это, наверное, по тяжести, вот, ощущение для человека, это следующее, наверное, после убийства. И это говорит о том, что мы естественным образом тянемся к посвященным преданным отношениям. И вот это скорее нормально, а все остальное – это девиации, это искажение ценностей, которые, кстати, происходят не от того, что человек просто живет как хочет, а потому что сознание демифологизируется, секуляризуется, обмерщается и так далее, и так далее. И происходит, естественно, в том числе потеря предельной ценности вот таких вещей, как верность. Да? То есть, когда Бог с палкой, грубо говоря, уходит, и человек не воспринимает Бога как того, кто тебя значит, накажет за то, что ты изменишь, для человека становится это проще. Тем, кстати, на мой взгляд, ценнее верность получается, потому что верность уже получается не из-под палки вечного наказания, а верность просто потому, что она цена сама по себе. Вот это, мне кажется, прекрасно.
Я думаю, что все-таки, наверное, у каждого из нас есть опыт общения и дружбы не только с людьми, у которых случилась в семье драма измены, но и опыт дружбы и хороших отношений с людьми, из-за которых случаются супружеские измены, я очень не знаю, что сложнее.
И более того, иной раз ведь супружеская измена заканчивается тем, что человек полностью уходит в новые отношения. Говорит, что прежний брак изжил себя, там, беречь там нечего уже.
А если мы познакомились с человеком, который там 40 лет в браке, а это второй брак? А потом вдруг мы видим какую-нибудь 60-летнюю женщину, которая когда-то была его женой. Вот. И как вот это принять? Мы вдруг обнаруживаем, что вот его длительная, прочная, стабильная любовная жизнь, семейная, а под фундаментом оказывается там, ну, я бы сказал, такое массовое захоронение. Вот. И никогда не знаешь, что сказать. И поэтому я, в общем, обычно отказываюсь, чтобы это ни было говорить и даже думать.
Да, а надо ли что-то говорить, если не спрашивают?
Ну, а что тут скажешь?
Да. Ну, самого себя спрашиваешь, какой брак из этих был настоящим?
Ваш.
А зачем судить про чужие браки, какой настоящий? Ну,
потому что вновь и вновь мы встречаемся с точками бифуркации, когда нас люди так или иначе побуждает определиться. Наши друзья, наши единоверцы, у которых случился развод, уход к новой жене, это же тоже полиамория, только бывает многобрачие, значит, как это в электрике, параллельное, вот, а бывает последовательное. И в этом смысле супружеская измена бывает такая, бывает вот вертикальная. Вот. И мы вынуждены определяться, останется ли этот человек нашим другом. Будем ли мы с ним в одной христианской общине? У вас ведь, наверное, если такое случится, человеку попросят удалиться.
Знаете, случается всякое. Но человек попросит удалиться, наверное, это самое противное решение вопроса. Удалиться, удалить человека – это не решить проблему ни в коем случае. Поэтому мне кажется, что нужно никого не удалять и отношения не исключать, а нужно искать примирение в любой ситуации. В любой ситуации все-таки оно, наверное, возможно. Пусть там через боль, пусть через время, пусть через преодоление, но все равно возможно.
И в вашей общине останется муж, его бывшая жена и настоящая жена?
Знаете, вот таких ситуаций я не припомню, чтобы пришлось решать вот такой хардкор. Не помню.
Как вы сказали?
Тяжелую ситуацию.
А, тяжелую ситуацию. Да. А что скажет православный человек? Ведь, небось, сталкивались...
Сталкивалась и не только как православный человек, но и как психолог, и как друг семьи, которая разводится, и каждый в процессе развода пытается там выяснить, ты кому друг, там мне или там ему там или ей. А моя позиция в этих ситуациях такая, что мои отношения к людям не зависят от их отношений между собой. То есть я считаю, что это неправильно. Позволять поставить себя в ситуацию, когда вам предлагается выбрать, ты там с ним или с ней. Там, да, оба вы мне друзья. В общем, как это. Каждому из вас я сочувствую. Там, каждому из вас я желаю преодолеть этот кризис. Там, семейное консультирование приходит один обычный человек, то есть тот, который чувствует себя там пострадавшим, обиженным.
То есть обычно приходит, когда уже поздно.
Да. И приходит с запросом, как мне изменить другого, как мне воздействовать на другого? Приходится говорить, ну, ситуация возникла не за 5 минут и не без вашего участия. Другого мы изменить не можем, можем менять только себя.
На этом я вынужден закончить программу с христианской точки зрения, которая сегодня была посвящена вере и верности. В ней участвовали православный психолог Наталья Скуратовская и один из создателей и ведущих радио «Новая жизнь» протестантского Дмитрий Ватуля. Я от себя только добавлю, что связь, наверное, такая. Мы прощаем людей и готовы понести все их тяжести настолько, насколько мы верим в единого Бога и в именно Его любовью и Его духом покрываем все то, что невозможно разрешить в рамках горизонтали временной жизни. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят. кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18.00.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроили.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.